В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 октября. В Цхинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинские оппозиционеры продолжают борьбу за голоса, полученные на выборах.
Решение суда не вносит ясность в вопросе аннулированных действительных бюллетеней. Мы не можем с точностью утверждать, что волеизъяние избирателя отражено точно. Поэтому и решили обжаловать вчерашнее решение суда в апелляционном суде.
Вице-спикеры через отречение от бывшего соратника. Почему Сергей Харебов отрекся от Эдуарда Кукойты?
У них, видимо, идет поставлена карта на выживание и на жизнь, неплохую жизнь, скажем так. Чего, видимо, по их расчетам не может предложить ему Эдуард Георгиевич. Это политика.
Будет ли нынешней зимой в саморазглашенной республике Абхазия меньше проблем с электричеством?
Ни подстанции, ни передающие сети не рассчитаны на тот объем потребления электроэнергии, который есть в стране. Сети дряхлеют, а потребление растет.
Все это и многое другое в нашей программе или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях: лидер Каталонии отказался проводить досрочные региональные выборы. В Брюсселе прошло заседание Совета России и НАТО. Дональд Трамп заявил, что Россия препятствует давлению на КНДР, а Китай способствует. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не будет распускать парламент автономии и проводить досрочные региональные выборы. Он пояснил, что ранее рассматривал такую возможность, но власти Испании не дали ему достаточных гарантий. В четверг газета «Ла Вангуардия» сообщила, что Пучдемон объявит о созыве досрочных выборов на 20 декабря. По данным СМИ, в Мадриде были готовы отказаться от введения прямого правления в провинции в случае, если в регионе распустят парламент. В пятницу пройдет собрание комиссии Сената Испании по вопросу введения прямого правления в Каталонии. Лидеры Каталонии считают, что референдум 1 октября предоставил региону мандат на независимость. По данным региональных властей, более 90% участников голосования поддержали идею отделения от Испании. Однако Карлес Пучдемон решил отложить провозглашение независимости и призвал Мадрид к диалогу. Центральная власть объявила референдум незаконным и отказалась от переговоров. Тем не менее, Пучдемона пригласили выступить в Сенате. Референдум о независимости критикуют за то, что его проводили без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила агитация за независимость и совсем не было кампании в поддержку единства Испании. Однако после референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости. Совет Россия-НАТО провел сегодня третью встречу за этот год. В повестке дня было обсуждение Украины и Афганистана. Послы НАТО и российский посланник Александр Грушко собрались в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе. В условиях напряженных отношений между Россией и Западом после аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины произошла серия потенциально опасных инцидентов и сближений между военными самолетами и кораблями России и НАТО. Совет Россия-НАТО, форум, призваны предотвратить эскалацию напряженности. Последний раз встречался в июле. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между Североатлантическим Союзом и Россией сохраняются принципиальные разногласия в отношении конфликта на востоке Украины. Он заявил, что наш диалог идет непросто, но именно поэтому он так важен.
Только что я председательствовал на заседании Совета России-НАТО. Это наша третья встреча в этом году. Это была долгая встреча, но это была также встреча с откровенными и открытыми дискуссиями по ряду важных вопросов. Наш диалог непрост, но именно поэтому он так важен. Сегодня мы обсудили три темы: Украина, Афганистан и снижение рисков.
заявил Йенс Столтенберг. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия препятствует усилиям США избавить Северную Корею от ядерного оружия, в то время как Китай оказывает помощь в этом. В интервью Fox Business Network Трамп сказал, что было бы легче разрешить ядерную проблему Северной Кореи, если бы у США были лучшие отношения с Россией. По его словам, Китай помогает нам, а Россия идет другим путем и вредит тому, что мы пытаемся получить. Конец цитаты. Так Трамп прокомментировал действия своей администрации по убеждению других стран оказать давление на Северную Корею посредством строгих экономических санкций. Испытания ядерного оружия и ракет, проведенные Северной Кореей, и обмен угрозами между Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном привели к росту напряженности на Корейском полуострове. Трамп пытается оказывать давление на Россию и Китай, чтобы способствовать обузданию ядерной программы КНДР.
Эхо Кавказа. Новости.
На одном из Курильских островов в ближайшее время начнется развертывание базы российского военно-морского флота. Об этом в четверг заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он уточнил, что база сможет принимать любые корабли. Одновременно с ее созданием на Курильских островах будет восстановлена сеть аэродромов, добавил Клинцевич. Сроки развертывания военных объектов он не назвал. Зимой 2017 года российское Министерство обороны сообщило о планах с формировать на Курилах армейскую дивизию, что вызвало беспокойство официального Токио. При этом глава военного ведомства Сергей Шойгу во время визита в Японию утверждал, что эти войска будут отвечать только за оборону российских границ, а переброске на острова военной техники стало известно в мае. Принадлежность четырех островов Курильской гряды вызывает разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны, когда Советский Союз взял под контроль эти принадлежавшие Японии территории.
С международными новостями вас познакомил мой коллега Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Несостоявшийся мэр Тбилиси идет в большую политику. Алеко Элисашвили, вышедший на второе место в предвыборной гонке, считает, что готов бороться с несправедливостью на новом уровне. Вот только сумеет ли обошедший все оппозиционные политические партии кандидат не растерять электоральный капитал, выяснял Владимир Унанец.
Экс-кандидат мэра Тбилиси Алеко Элисашвили, набравший без малого 15,5% и уступивший в итоге лишь представителю правящей партии Кахи Каладзе, не намерен опускать руки. Новоявленный политик, которому, по мнению многих наблюдателей, в предвыборной гонке попросту не хватило ресурса, решил обзавестись собственной политической силой.
Я, безусловно, занимаюсь и буду заниматься политикой до тех пор, пока мне хватит сил и энергии. Я думаю о создании партии. Безусловно, я думаю о политическом будущем. На данном этапе не думаю о каком-либо сотрудничестве с другими партиями. Я думаю о создании партии вместе с моими соратниками, с порядочными, квалифицированными профессионалами.
С кем именно, Элисашвили не уточнил, заявив, что для этого пока не пришло время. Но сразу же пообещал сторонникам, что партии власти он не продастся.
Если бы мне нужна была должность в грузинской мечте, то я бы уже был там. Думаю, что правление грузинской мечты еще в течение 4 лет будет огромной проблемой для города. Я собираюсь бороться за этот город и увеличивать количество сторонников.
Политолог по профессии, 10 лет отработавший в журналистике, активный общественный деятель, в 2014 году Элисашвили стал председателем Государственной комиссии по помилованию при президенте Грузии. Но проработал на этой должности лишь несколько месяцев, сменив теплое местечко на довольно конфликтный образ жизни депутата Тбилисского городского собрания. Устраивал многочисленные акции протеста против действий муниципальных властей. Непосредственно перед нынешними выборами мэра со скандалом ушел и оттуда. По мнению политолога Гии Хухашвили, именно этот образ скандального и самоотверженного борца за справедливость помог Элисашвили заручиться поддержкой значительной части электората без помощи какой-либо политической структуры. Но успех может сыграть с ним злую шутку.
Алеко Элисашвили появился на фоне тотально дискредитированной элиты, и его успех явствует о банкротстве политической элиты. Национальное движение разделилось, это закрытая тема, и ни у одной ее части части нет перспективы роста. Я понимаю логику его выбора, но скептически отношусь к нему, как к системному политику. Партийное строительство и долгосрочный политический процесс связаны с очень многими вещами и качествами, о которых на данном этапе у Элисашвили нет представления. Он искренний, у него горячее сердце, и в ситуации, когда вся политическая элита была в глубоком кризисе, его победа была вполне закономерной и логичной. Если это породило в нем иллюзию, что он может сделать системную политическую карьеру, это на данном этапе будет серьезной ошибкой с его стороны.
Беспартийный Элисашвили понравился избирателям, отмечает Хухашвили, но понравится ли им Элисашвили с партбилетом? Очень сомнительно, считает эксперт.
Политика не лотерея, чтобы еще раз пытаться и когда-нибудь попасть в точку. Окружение, вероятно, убеждает его, что он самый красивый и замечательный. Но лучше не впадать в иллюзию, чтобы не произошло так, как нам часто приходилось видеть погасшую восходящую звезду.
Говорит Хухашвили. Существующие политические силы сильно поднадоели гражданам, и сейчас в обществе есть запрос на альтернативный выбор. И тому, кто сумеет сформировать предложение, достанется главный политический приз, заключает эксперт. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Грузинские оппозиционеры продолжают борьбу за полученные на выборах голоса. Сегодня опротестовали в суде решение избиркомов представителей сразу двух политических субъектов – лейбористы и демократическое движение «Свободная Грузия». Преждевременным оказалось и празднование победы оппозиционного кандидата в мэры Тианети Тамаза Меджиаури. За продолжением поствыборной борьбы следит Мзия Парисишвили.
Победа в борьбе за пост мэра Тианети как переходящее знамя. В день выборов 21 октября Тамаз Мичиаури опередил кандидата грузинской мечты Лелу Китисашвили на один голос. Однако на рассвете 22 октября окружной избирком обнаружил среди аннулированных бюллетеней 5 действительных и все в пользу кандидата мечты. Однако и это решение было обжаловано в суде представителями НПО, и вчера суд решил — победитель Мичиаури. Но спустя почти сутки, ближе к истечению срока обжалования вердикта и к концу рабочего дня, представители сразу трех сторон появились во дворе здания суда в Мцхете. НПО «Международный центр демократических инициатив» решение суда обжаловало в апелляционном суде. Представитель НПО Меги Капанадзе отмечает, что вчера судья их иск удовлетворил частично. Они выступали за проведение повторного голосования. Решение суда не вносит ясность в вопросе аннулированных и действительных бюллетеней. Мы не можем с точностью утверждать, что волеизлияние избирателя отражено точно. Поэтому и решили обжаловать вчерашнее решение суда в апелляционном суде. Отдельно обжаловал решение суда глава окружного избиркома. И свой отдельный иск внесла кандидат мечты Лейла Китисашвили. Мы требуем сохранения всех голосов, всех избирателей, тех результатов, которые, как я считаю, абсолютно объективно заслужила. Сдаваться не намерен и Мичиаури. Он убежден, что за всем этим стоят власти, и в случае повторного голосования вся административная машина будет направлена против него, и победы даже с преимуществом одного голоса ему уже не добиться. Свои голоса стараются защитить в суде представители лейбористов и избирательного блока «Демократическое движение. Свободная Грузия». Последний в двух окружных избиркомах Тбилиси и Руставе отказали в рассмотрении исков. Защищать голоса своих избирателей сегодня в тбилисском суде стал сам главный лейборист Шалван Аталашвили. Помимо конкретного случая, когда представитель его партии зафиксировал попытку проголосовать чужим удостоверением личности, Шалван Аталашвили также потребовал вызова в суд основателя грузинской мечты Бидзину Иванишвили. Аталашвили убежден, что бывший премьер-министр имеет непосредственное отношение к процессам, связанным с местными выборами, но судья не согласилась с аргументами лейбориста.
Надеюсь, у судьи хватит смелости вынести объективное решение по делу. Это зафиксированный факт. Кто-то здесь голосовал по удостоверению находившегося в Ростове гражданина Грузии. И еще, я все сделаю для того, чтобы с Бедина Иванишвили мы встретились здесь, в зале суда. Но тогда Иванишвили будет сидеть за решеткой.
заявил журналистам Шалвана Телашвили, выйдя в знак протеста из зала суда. Вердикт судьи станет известен завтра. Итоги выборов ЦИК должен объявить не позднее 9 ноября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К новостям из Тхенвали. Парламент самопрозглашенной Республики Южная Осетия избрал депутата от Народной партии Сергея Харибова вице-спикером и председателем Комитета по обороне и безопасности. Многие эксперты обратили внимание на то, что накануне голосования политик практически отрекся от своего давнего соратника, экс-президента Эдуарда Кукойты. Подробности у Ирины Келихсаевой.
Сергея Харибова выдвинула Народная партия, которая сочла его кандидатуру наиболее подходящей для этой должности. Остальные парламентские партии особо не возражали и даже подчеркивали опыт и заслуги депутата перед республикой. Словно доказывая свою состоятельность как зрелого политика, накануне Харибов сделал два публичных заявления о профессиональном парламенте и отношениях с экс-президентом Кукойта. Последнее повергло в недоумение даже оппонентов бывшего президента, которые все последние годы наблюдали, как активно используют его имя, политический опыт и популярность участия населения именно это политическое движение. Харибов подчеркнул, что высоко ценит заслуги Эдуарда Кукойта, но считает себя независимым политиком, обладающим достаточной принципиальностью для того, чтобы самостоятельно принимать решения. Это интересно, говорит югостинский политолог Дина Алборова. Это означает, что через отречение они пытаются продать себя подороже, получить какие-то государственные посты и привилегии.
У них, видимо, идет поставлена карта на выживание и на жизнь, неплохую жизнь, скажем так. Чего, видимо, по их расчетам не может предложить ему Эдуард Джабевич. Это политика. Мы же понимаем, что нет любви в политике. Но все-таки для меня это очень неожиданно, потому что много лет и Народная партия, она всегда была рядом с Эдуардом Джабевичем. И один из таких оплотов Эдуарда Джабевича, это были члены этой партии, именно эта партия. И когда, помните, когда произошел так называемый рейдерский захват, это ведь была та общая инсценировка, кстати, во главе с Эдуардом Джабевичем, где надо было срочно принимать участие в выборах в парламент и быстро своих людей, в общем-то, какую-то партию прихватить. Кстати, очень грамотно было сделано.
Алборова уверена, что это не игра, многолетнее сотрудничество и публичное отречение для самого Кукойта, как выразилась политолог, похоже на политический удар ножом в спину. Последнее резонансное сотрудничество экс-президента с народниками жители Южной Осетии наблюдали во время президентской кампании. Эдуард Кукойта выдвигал на пост главы государства свою кандидатуру, но был обездвижен решением Верховного суда. Весь процесс сопровождался громкими заявлениями, в том числе представителей Народной партии и акциями протеста. Их итогом стало объявление поддержки Анатолию Бибилову, которому до сих пор при случае напоминают о весомом вкладе в победу именно кукойтовского электората. В том, что народники решили проститься с Кукойте, уверен и общественник Тимур Скурбати.
Я бы прокомментировал это как рост политиков. Они стали настоящими политиками. То есть они могут бессовестно врать для того, чтобы достичь своих целей и переходить с одной партии в другую. Отменять одного лидера на другую. То есть нужно с этим наблюдаются честные, чистосердечные люди, которые раньше шли в политику, стали политиками классическими. Они уже действуют не по зову сердца, а по холодному расчету для достижения собственных целей.
По мнению Скурбати, в этих процессах есть и положительная сторона. Народ тоже растет и видит, и понимает все это.
Они должны стать гражданами. То есть не выбирать тот, кто им протянул 10 рублей или 1000 рублей, а выбирать тех людей, которые все время стояли на одних и тех же принципах.
Есть
то
такие есть... партии у нас, которые все время
ну,
стоят?
Про партии я не скажу. Я не вижу здесь ни одной такой партии. Я думаю, ее нет, по моим понятиям. Может, они сами по-другому считают. Но личности есть. Слава Богу, у нас грядут новые выборы, на которых уже будут мажоритарии. И у народа есть выбор. Кого он выберет, такое будет иметь. И сейчас вот им наглядный пример. Молодцы, Народная партия, что показали свое истинное лицо.
Сегодня я слышала самые разные мнения по поводу отречения от Эдуарда Кукойта и его соратников. Есть те, кто по умолчанию не верит в публичные высказывания политиков, полагая, что экс-президент президент по-прежнему сохранит влияние на Народную партию. Неожиданно сочувствующие отнеслись к ситуации некоторые оппоненты Кокойта, хотя были и те, кто говорил «так ему и надо».
Это был материал нашего корреспондента из Цхинвали Ирины Келихсаевой. А теперь к сообщениям из Сухуми. Каждая зима в Абхазии для населения и энергетиков время экстремальное. Возможно, нынешней зимой в самопровозглашенной республике проблем будет меньше. Во всяком случае, такую надежду дает глава «Черноморэнерго» Аслан Басария, который сегодня рассказал на пресс-конференции о работе, проведенной унитарным предприятием в рамках подготовки к зимнему сезону. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Проблемы в абхазской энергетике большие, и им много лет. Ни подстанции, ни передающие сети не рассчитаны на тот объем потребления электроэнергии, который есть в стране. Сети дряхлеют, а потребление растет. Каждый год оно увеличивается примерно на 9,5%. Именно поэтому с наступлением плохой погоды и низких температур у энергетиков начинается цейтнот из-за аварий, а жители страдают от периодических отключений электроэнергии. Глава РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария отчитался о том, что было сделано, чтобы зимний сезон прошел для населения максимально безболезненно. Помогут ли эти меры пережить нашу сырую и промозглую зиму, покажет время, но, судя по отчету, сделано было немало. Одна из наиболее частых причин аварий – это отключение на магистралях и падение опор. Именно поэтому на всей территории Абхазии с июля месяца по плану подготовки к зиме было установлено 766 опор и построено 65 километров линий. Аслан Басария проинформировал.
В случае, если происходит какое-либо касание на линии, оно приводит к отключению. И как вы понимаете, если речь идет о том, что отключается магистраль, а если это магистраль 220 кВт, то обесточение происходит на 80% территории Республики Абхазия. По высоковольтным линиям 35 кВт расчищено порядка 71 км. По 110 кВт 207 с лишним километров линий. По 220 кВт порядка 163 км. То есть, если брать суммарный показатель, то расчищено 441 км линий расчищен. То есть, произведена просека.
Речь не могла не зайти о долгах населения и предприятий за потребление электроэнергии. Аслан Басария сообщил, что на 1 октября нынешнего года потребление электроэнергии оплатили только 51% потребителей. Басария привел в качестве примера Гагарский район, в котором потребление электроэнергии растет быстрее всех остальных районов Абхазии.
Самый тяжелый район в плане энергоснабжения – Гагарский район. У нас там вообще такая своеобразный нонсенс происходит. С одной стороны, мы понимаем наших жителей, которые хотят заниматься бизнесом. Но есть другая составляющая. На месте жилого дома появляется мини-гостиница или гостиница. При этом этот дом запитан от той линии, которая питает, предположим, какой-то пятачок, ну, условно, улицу. Линия рассчитана всего лишь на потребление домов, да, жилых. Но при этом, если пройтись по этой улице, процентов 80% – это мини-гостиницы. Естественно, у них сгорают магистрали. Естественно, у нас увеличиваются нагрузки. И, естественно, у них нет ни технических условий на присоединение к электрических сетям. У них нет приборов учета. Они даже если платят как домовладение, у которых не стоит прибор учета, 400 рублей в лучшем случае в месяц, потребляя при этом на, может быть, даже несколько десятков тысяч рублей в месяц. И понятно, что у них не легализованы эти объекты, как да, коммерческие. И это большой, серьезный пласт работы. И только силами «Черноморэнерго» справиться с этим просто невозможно.
Глава госкомпании напомнила о том, что во всех районах были созданы энергетические комиссии. К работе в них привлечены местные администрации, энергетики, депутаты местных собраний и сотрудники управления внутренних дел. Взять под контроль незаконно работающие объекты можно только при объединении усилий. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Программу продолжает обзор абхазской прессы. В Сухуми его подготовила для нас Анаит Гагарян.
Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзамба рассказал агентству Абсны Пресс о том, какие возможности для страны может открыть формирование полноценной цифровой экономики и выход на рынок криптовалют. Для развития абхазской экономики это, безусловно, большой шанс, который может выпадать раз в 100 лет. И от того, насколько эффективно мы сумеем воспользоваться такой возможностью, зависит наше с вами будущее. В первую очередь, это огромная возможность привлечь инвестиции, сделать систему управления государством максимально прозрачной и эффективной. А также, что немаловажно, если мы окажемся среди стран-пионеров по внедрению и использованию технологий блокчейн, то сможем прорвать информационную блокаду, заявил Адгур Ардзамба. Он считает, что в Абхазии возможно создание собственной криптовалюты. В Министерстве экономики с привлечением иностранных специалистов уже более 7 месяцев работают над этим вопросом, учитывая отсутствие у Абхазии эмиссии на национальной валюты и финансовой системы в классическом понимании, риски для нас сравнительно минимальны. Вместе с тем потенциал и возможности, которые открывают перед нами, несоизмеримо выше возможных рисков. Главным образом мы говорим о привлечении инвестиций через ICO, в переводе с английского «первичное предложение монет», форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссии. Тогда, по сути, Абхазия может стать одной из первых, кто выйдет на ICO на государственном уровне. Преимущество этого рынка заключается в том, что граждане всего мира могут инвестировать в нашу экономику, не опасаясь санкций или других нелепых ограничений, распространяющихся на нас со стороны мирового сообщества, отметил Адгур Ардзамба. В ряде сел Гудаутского района появится долгожданный водопровод. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с главой администрации Гудаутского района Русланом Ладария. Есть такие села в нашем районе, где никогда не было водопровода. Это 4 села – Мгудзырха, Абгархук, Куланурха и Звандрипш. Это большой, трудоемкий, длительный по времени и дорогостоящий строительный проект. Его реализация стала возможной благодаря финансовой помощи Российской Федерации в рамках инвестиционной программы. Было принято решение о строительстве новой ветки водопровода из села Дурипш. После проведения исследования стало понятно, что воды в источнике достаточно, чтобы провести еще одну новую линию к селам. Подача воды никак не будет связана с электричеством, причем не нужны насосы. Все трубы, которые мы используем в работе, изготовлены на нашем заводе полимерных труб, сообщил Руслан Ладария. Общая протяженность водопроводных линий составит более 100 километров. Работы планируется завершить в 2018 году. В рамках программы администрации города Сухум «Мой выбор здоровья» управление образования приступило к реализации проекта по профилактике наркомании в столичных школах, сообщает газета «Акуа Сухум». По интерактивной методике форума театра, подготовленной Институтом педагогики, в сухумских общеобразовательных школах пройдут семинары-тренинги, в которых примут участие до 300 старшеклассников, а также школьные психологи и преподаватели. Форум театр – это интерактивный способ психопрофилактики социальных проблем, в основе которого используется методика театрального сценического действия и обратная связь с аудиторией. Первый тренинг прошел в средней школе номер 10. 20 старшеклассников говорили о проблеме наркотиков, участвовали в ролевых и интерактивных играх. Начальник управления образования города Сухум Людмила Адлиба отметила, что проблема наркомании остро стоит в нашем обществе. И по ее мнению, одна из причин слабого противодействия этой проблеме – отсутствие школьной программы по воспитанию в подрастающем поколении неприятия наркотиков. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит мой коллега Демис Паландов.
Лейбористская партия Грузии и Демократическое движение «Свободная Грузия» обратились в Тбилисский городской суд с требованием пересчета голосов на двух участках в Тбилиси по итогам выборов в местные органы власти, которые прошли 21 октября. Оппозиционные партии заявили о фальсификации результатов выборов после объявления предварительных итогов голосования. Согласно этим данным, на выборах в Сакребула-Тбилиси по пропорциональной системе лейбористская партия набрала 3,9% голосов, а демократическое движение 3,18% при минимально необходимых 4%. Адвокат лейбористской партии Мари Цуцкиридзе внесла иск в суд с требованием пересчета голосов на участке в Исанском районе. Представители блока экс-спикера парламента Нинобу Джанадзе требуют пересчета голосов на участке в Мтацминском районе. У безвизового режима Грузии с Евросоюзом не возникнут проблемы из-за внедрения новых правил въезда и выезда в ЕС для граждан стран не членов Союза. Об этом журналистам заявил госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе. Он отметил, что если решение о том, что прибывающие в ЕС должны будут перед поездкой отправлять онлайн свои данные, будет принято окончательно, то оно вступит в силу с 2020 года, так как для этого нужна долгосрочная процедура. Европарламент накануне поддержал проект введения предварительной онлайн-авторизации для граждан третьих стран при въезде в ЕС и Шенгенскую зону для граждан третьих стран в 2020 году. Новые правила въезда и выезда в ЕС коснутся 60 стран, в том числе и тех, гражданам которых не нужна виза для поездки в Европу. Основатель Silk Road Group Георгий Рамишвили в эфире американской телекомпании CNBC заявил, что компания построит в Батуми небоскреб под названием Silk Tower по той архитектурной концепции, которая была согласована с Дональдом Трампом, сообщает сегодня Грузия Онлайн. Глава грузинской компании был гостем главного международного корреспондента и ведущего передачи Power Lunch Мишеля Карузо Кабреры. По словам Рамишвили, стоимость проекта составляет около 100 миллионов долларов. Партнером проекта является фонд соинвестиций Грузии, основанный бывшим премьер-министром страны и миллиардером Бедзина Иванишвили. С организацией Трампа лицензионное соглашение было расторгнуто в начале 2017 года по договоренности сторон после того, как Дональд Трамп был избран президентом США. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия проголосовал за избрание Сергея Харебова на должность вице-спикера законодательного органа и председателя Комитета по обороне и безопасности. Это решение депутаты приняли путем тайного голосования. Такая форма голосования была предложена спикером парламента Петром Гасиевым. По его словам, данный вид голосования является наиболее демократичным, информирует агентство РЕС.
С региональными новостями был мой коллега Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 30 октября в Баку состоится открытие железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Главам трех государств-участников проекта присоединится президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Из Северного Казахстана уже отправился железнодорожный состав, который возьмет из Баку старт по новому пути. К открытию проекта уже готовятся. Подробности расскажет Ираклий Ураглилидзе.
Из казахстанского города Кокшетау вышел первый грузовой поезд из 82 вагонов, который пройдет по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Конечным пунктом назначения поезда станет средиземноморский турецкий порт Мерсин. Общая длина проекта 828 километров. С нуля были построены 98. 68 из них проходят по территории Турции, а 30 на территории Грузии. Пропускная способность железной дороги составляет 5 миллионов тонн грузов первый год, постепенным увеличением до 15 миллионов тонн. Первые переговоры о проекте состоялись в далеком 93-м году в Анкаре на заседании, созданном между Турцией и Грузией смешанной транспортной комиссии. А окончательные контуры проект транспортного коридора обрел в феврале 2007 года на трехсторонней встрече тогдашних первых лиц государств. Между тем, реализация проекта откладывалась раз за разом на протяжении нескольких лет, как утверждалось, из-за сложности рельефа на границе Турции и Грузии, где был построен тоннель длиной в 4,5 километра, который в итоге оказался вчетверо длиннее первоначального варианта. Несмотря на трудности, работы завершены. 27 сентября чиновники трех стран на специальном поезде протестировали грузинский, самый сложный участок дороги. Часть грузинских специалистов подчеркивают, что политический подтекст проекта превалирует над экономическим. По мнению экономиста Андрея Гвидиани, проект особенно сомнителен для Грузии, которая потратила на его реализацию около 700 миллионов долларов, занятых у Азербайджана. Вот что заявил эксперт.
К этому проекту в Грузии существует много вопросов. Мы никак не можем загрузить наши порты, а грузопоток на грузинской железной дороге падает из года в год. На этом фоне непонятна оптимистичная риторика нашего правительства, которое видит в этом проекте признаки превращения Грузии в транспортный хаб. Хочу напомнить, что от финансирования проекта в свое время отказались и в Европе, и в США, обосновав отказ его нерентабельностью. Поэтому Турция и Азербайджан в одиночку приступили к его реализации. И это понятно, так как он является связующим звеном между родственными народами. Грузия приняла условия игроков проекта и подписала договор, исходя из конъюнктурных соображений. Теперь на фоне ухудшения отношений Турции и Запада все выглядит не так радужно, но Грузия осталась верна взятым обязательствам.
В этих условиях, продолжал эксперт, хотелось бы услышать побольше конкретики от высоких чинов правительства и железной дороги Грузии.
В частности, непонятно, как они планируют обеспечить транзит через эту дорогу, если падает нагрузка на наши порты в этом же направлении. Особенно это странно на фоне заявленных планов правительства по поводу строительства нового порта в Анаклии, который по замыслу авторов проекта уже через 3 года должен принять первые суда. Хотелось бы услышать более конкретную информацию от первых лиц, а не парадные заявления.
Резюмировал Андрей Гвидиани. В то же время в ряде грузинских и армянских СМИ появились предположения, что в будущем транзитом по этой ветке сможет воспользоваться и Армения. По мнению Андрея Гвидиани, это практически исключено в обозримой перспективе, так как она создана как раз в целях исключения Армении от межгосударственных проектов двух стран. Это тем более невозможно до нормализации отношений, которые исключены без полномасштабного урегулирования. Проблемы Нагорного Карабаха, убежден эксперт. Ираклий Ураглилидзе специально для «Эхо Кавказа».
Четверть века назад происходили важные события грузино-абхазской войны, предопределившие ее исход. Об одном из них, состоявшемся ровно 25 лет назад, неудавшемся штурме абхазскими силами Ачамчиры, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Ровно четверть века назад, 26 октября 1992 года, бойцы абхазской армии, вдохновленные успехом за три недели до этого гагрской наступательной операции, предприняли попытку взять под свой контроль райцентр Ачимчира, расположенный в 50 километрах к юго-востоку от Сухума. Ачимчира – центр Абжуйской Абхазии. В другой исторической области Абхазии, население которой также смогло в значительной части уцелеть после махаджирства XIX века, Бзыбской, население продолжало оставаться почти сплошь абхазским. В Абжуйской же, к началу 90-х годов прошлого века, его было примерно 50-50 с грузинами. Во многих населенных пунктах района абхазы жили вперемешку с ними, тесно общаясь. Вот почему у некоторых были представления, что абжуйцы после начала войны не окажут большого сопротивления войскам Госсовета Грузии. Но получилось иначе. Сопротивление было отчаянным. Настоящим его форпостом стало село Тамыш, где население как раз было этнически смешанным. Население же райцентра было преимущественно грузинским, мегрельским. Грузины составляли 58% его, абхазы – 18%. После начала же войны абхазов в Ачимчире стало еще намного меньше. Они массово выезжали в абхазские села района и дальше. Учитывая этот фактор и другие, можно воспринять наступление абхазских сил на Ачимчиру 26 октября как авантюру, но не будем спешить с выводами. Операция была разработана Генштабом Вооруженных сил Абхазии в Гудауте. Согласно ее плану, наступление на Ачимчиру предполагалось с трех сторон, а еще в районе села Гудава должен был ночью высадиться морской десант из Гудауты. Его встречала специальная группа, в которую входил прославленный абхазский командир Мушни Хвардские, но два часа ожидания с горящими фонарями ничего не дали. Подойти к берегу баржи помешал разыгравшийся на море шторм. Командир отряда, который наступал со стороны реки Аалцги, Галицги, Борис Пачуля по прозвищу Дед, доложил о неприбытии баржи в штаб Восточного фронта в Ткварчале, но ему приказали продолжить операцию. Группа Деда с боем вошла в здание районной милиции. Из кабинета ее начальника он созвонился со штабом и стал выяснять, где остальные группы — Надара Кокубава и Заура Лакута Зарандия. Деду ответили, что на окраине города. Между тем противник, поняв, что ему противостоит лишь горсточка бойцов, перешел к активным действиям с помощью бронетехники. Пачуля приказал бойцам отходить. По дороге абхазские бойцы решили использовать для этого крытую машину ГАЗ-59 техпомощи. Противник, очагварская группа грузинских войск, открыл огонь из гранатометов и автоматов. В результате взрыва машины погибли многие бойцы, включая легендарного деда Бориса Пачуля. Выпрыгнувшие из машины стали отстреливаться, а потом отходить. В опубликованных неделю назад в нужной газете воспоминаниях участника тех событий, несколько лет назад ушедшего из жизни ученого-языковеда Вячеслава Бганба, описывается, как его буквально выпихнул из горевшей машины техпомощи через маленькое оконце Руслан Джопуа. Вячеслав Бганба в своих воспоминаниях высказывает убеждение, что операция 26 октября, хотя она и не увенчалась успехом, наложила глубокий отпечаток на дальнейший ход войны. Абхазы показали, что способны перекрыть артерию жизни оккупационных войск. Конец цитаты. В июле 1993 года морской десант на барже был высажен в район села Тамыш и сыграл большую роль в успехе наступательной операции абхазской армии, переломившей ход войны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Безвизовый режим Грузии со странами Шенгенского соглашения претерпит некоторые изменения. С 2020 года Евросоюз вводит новые правила предварительной авторизации при въезде граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону. Будет создана единая база данных, в которых будет храниться вся информация о тех, кто посещает страны Евросоюза. Тему продолжит Серго Прекваци.
паспортные данные, фото, дата и место первого въезда. Эту информацию граждане государств, не входящих в Шенгенскую зону, должны будут предоставить на специальном сайте etias.com до своего приезда в страну Евросоюза. В ответ система авторизует поездку или предупредит, что въезд в Шенгенскую зону будет закрыт. Проходить эту процедуру нужно будет не перед каждой поездкой, регистрация будет действительно в течение 5 лет. После первого въезда вся информация о туристе и его дальнейших перемещениях через границу будет храниться в специальной базе данных, доступной разным структурам Евросоюза. Новая система начнет действовать предположительно с 2020 года. Предварительная авторизация въезда позволит быстрее пересекать границу, а также поможет обнаружению террористов и других преступников, сказано в информационном сообщении Европарламента. Соответствующую законодательную инициативу уже поддержали 477 депутатов, против проголосовали 139 депутата. Говорит комиссар Евросоюза по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.
В первую очередь, это даст нам возможность лучше контролировать исполнение связанных с краткосрочными визами правил. Система въезда-выезда позволит нам ввести учет срока нахождения в Евросоюзе граждан третьих стран. Система оповестит пограничников, если гражданин третьей страны нарушит разрешенные сроки пребывания. Кроме того, система снизит время, необходимое для прохождения границы, и облегчит работу пограничников. У стран-членов появится возможность на разных этапах собирать информацию и проверять данные в автоматическом режиме.
Система эта не уникальна, отмечает сайт авторизации и информации о поездках в Евросоюз. Схожая программа авторизации въезда вот уже 16 лет действует в США в отношении граждан государств, с которыми заключены соглашения о безвизовом режиме. Американские власти ввели эту процедуру в сентябре 2001 года после террористических атак. То есть, к примеру, граждане Евросоюза, которые могут пребывать на территории США без визы до 90 дней, обязаны уведомить о своем приезде на специальном сайте – и заплатить комиссию $4 за рассмотрение заявки и $10 в случае, если система разрешит въезд. Аналогичная система есть у Австралии. Недавно и Канада разработала схожую схему авторизации. Когда соответствующие правила будут задействованы в странах Шенгенской зоны, все гости стран Евросоюза будут обязаны заполнить соответствующую форму на веб-странице etias.com и заплатить за проверку 5 евро. После этого в течение 72 часов система определит, имеет ли право посетитель на поездку в страны Шенгенской зоны. Нововведение сегодня прокомментировал госминистр по евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.
Я не хочу, чтобы у нашего общества хоть на минуту возникала мысль о том, что у Грузии, у наших граждан возникнут проблемы, связанные с безвизовым передвижением. Эта авторизация и сбор информации проводится для того, чтобы в Евросоюзе были бы максимально защищены нормы безопасности.
Среди плюсов новой системы – возможность узнать об отказе в посещении какой-либо страны Евросоюза заранее, а не по приезду, считает исследователь Центра безопасности и развития Грузии Гугита Гвидашвили.
Это не создаст каких-либо барьеров. Напротив, это даст нашим гражданам возможность заранее получить разрешение на въезд в страны Евросоюза. Все, что им для этого потребуется, заполнить специальную анкету, на что уйдет 10-15 минут. Несмотря на то, что у нас действует безвизовый режим с Евросоюзом, мы все же обязаны предоставлять определенные документы. А это способствует тому, чтобы люди были бы заранее осведомлены о тех минимальных требованиях, которые Евросоюз выдвигает при пересечении границы.
Объяснил Гогита Гвадашвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса», которую ведет сегодня наш корреспондент Зарина Санакоева из Тхинвали.
Вы следите за событиями в Каталонии?
Следим, да. Ну, я думаю, что каждый народ имеет право на свободу выбора, самоопределения, да. Мне кажется, что у них есть шанс вот самоопределиться и стать тоже независимым государством. Независимо от того, что они будут маленькими. Ну, они, в принципе, не маленькое по сравнению с нами государство, но все равно.
А как вы считаете, Южная Осетия должна помочь? Может помочь?
Ну, из чувства солидарности маленьких республик, непризнанных. Ну, конечно, да. Ну, помогать, как у них, как я слышала, экономика развитая. информационный мир очень развит, то есть вся информация в основном поступает вот через телевидение.
А вы следите за событиями в Каталонии?
В принципе, слежу, и что?
Что вы об этом думаете? Как считаете, как Южная Осетия должна к этому отнестись? Поддержать ли должна?
Можно я промолчу? Потому что от моего голоса ничего не решается ни здесь, ни там, ни нигде.
Вы следите за событиями в Испании?
Нет, честно, нет.
Следите. То есть не приходится ни телевизор смотреть, ни по телевизору, ни...
Честно, нет, вот я
не знаю,
не знаю, даже не знаю, даже не знаю.
Любой человек вправе это говорить вот о своем мнении и то, что мы хотим, чтобы мы были демократическим государством, суверенным, конечно, они тоже имеют право выдвинуть себя независимым государством, несмотря на то, что они маленькие, но это размер как бы не имеет значения. То, что маленькие, есть еще Ватикан, и они независимы. Так что... А Южная Осетия поддержит, ну, не как бы не материально, а просто там информационно. И своего опыта, как бы, зная, исходя из своего опыта, они тоже.
А как вы считаете, есть ли опасения того, что в Каталонии может повториться то же самое, что и у нас было, то есть тот же путь, что и здесь был пройден?
Не, у нас же вообще другой путь был. У нас был как бы... Была у них... Думаю, не будет такого, потому что это государство может себя экономически, во-первых, обеспечить, а мы как бы нет, мы зависимы от кого-то. И во-вторых, это как бы люди другие, у них другие обычаи, так что я думаю, что нет, война исключена.
Вы следите за событиями в Испании?
Нет, я абсолютно без понятия, о чем вы говорите. Наверное, особо я телевизор тоже не смотрю. Так что я вообще без понятия, о чем там идет речь и о чем там, что там они хотят.
Они имеют на это право. Если хотят, значит, должны провозгласить, значит, их должны признать, если этого хочет народ, если народ этого хочет. Но я считаю, что Южная Осетия тоже должна их поддержать. Потому что у нас был аналогичный случай. Мы их хорошо понимаем.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Тринвал.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Имя генерального секретаря КПК, председателя КНР Си Цзиньпиня, его политические идеи внесены в устав Компартии Китая на закрывшемся 24 октября 19-м съезде китайских коммунистов. Таким образом, нынешний глава Китая на открытии съезда, произнесший вошедшую в историю, как писала официальная партийная пресса, программную речь продолжительностью в 3,5 часа, при жизни сравнялся с двумя другими культовыми фигурами новейшей истории КНР – Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Об итогах съезда КПК мой коллега Александр Гостев беседует с китаистом, руководителем школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексеем Масловым.
Насколько фундаментальным стало это событие, внесение имени Си Цзиньпина и его идей при жизни в устав КПК, и что оно значит сейчас лично для самого председателя Китайской Народной Республики?
Я думаю, что речь идет действительно о глобальных идеологических изменениях, и о фиксации крайне важной ситуации, когда идеи связываются с конкретной личностью. Это действительно было при жизни только у Мао Цзэдуна, ну а после смерти только Дэн Сяопина. То есть, в общем, в данном случае Си Цзиньпин красит себя под Мао Цзэдуна. Это значит, что, скорее всего, он, очевидно, оценивает себя как крупного теоретика. Во-вторых, он оценивает себя как крупнейшего специалиста по марксистской теории. Ну и, наконец, он, скорее всего, пойдет на третий срок, или на четвертый даже срок. То есть, в общем, он превращается в абсолютного харизматического лидера, который будет осуществлять те планы, о которых он говорил в своем выступлении.
Что же собой представляют эти великие идеи Си Цзиньпина и его доктрина развития партии страны, о которых так много сейчас говорят, потому что они попали в обновленный устав? Их можно обозначить по пунктам?
Безусловно. Во-первых, как формулируется вообще эта идея? Они формулируются как продолжение строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху. И здесь есть два компонента этого названия. Во-первых, строительство социализма с китайской спецификой. Это старая формулировка, которая ничем не отличается от той, что была в течение последних трех десятилетий. Это говорит о том, что Китай неизменно следует своей идеологии, никакого изменения в идеологии нет, и то, что многие надеялись на либерализацию курса, на некое послабление идеологического давления, эти надежды, по сути дела, можно считать разрушенными, Китай будет продолжать строить социализм с китайской спецификой на основе той же самой идеологии. А вот вторая часть формулировки «в новую эпоху» или «в новую эру» говорит о том, что Китай все же будет гибко менять свою позицию, поскольку мир изменился, и у Китая появились новые требования к этому миру, новые претензии, можно сказать. Это прежде всего разговор идет о том, что Китай требует совсем другой международной повестки дня. Китай говорит о том, что необходимо максимально открывать торговые рынки для Китая, открывать более широкий доступ к экономическим ресурсам. Китай формирует вокруг себя новую, как он говорит, коалицию дружественных стран. То есть, таким образом, новая эпоха для Китая – это, по сути дела, активизация Китая на внешней арене. То есть, это активизация Китая внутри страны и снаружи, но, прежде всего, на основе старых идеологических моделей. Плюс к этому, учитывая, что произошла фиксация не просто лозунга, но фамилии Си Цзиньпин, это значит, что речь идет о том, что эти идеи будут оставаться руководящими идеями на протяжении нескольких десятилетий. Если раньше, например, каждый руководитель КПК вносил свою строчку в устав КПК, но при этом без фамилии, как это было при Дзян Цзимине или при Ху Цзинтао, двух предыдущих руководителях, но при этом фамилии их не указывались, собственно, они отбыли свои два срока, то есть 10 лет, и ушли с политической сцены, то Си Цзиньпин, очевидно, фиксирует свою фамилию, фиксирует себя в истории. Это значит, что нынешняя концепция будет продолжаться в течение, нескольких десятилетий, как рассчитывает Си Цзиньпин. Еще важная часть этой концепции – это максимальное усиление Китая в военном смысле. Не случайно Си Цзиньпин столь много посвятил времени рассказу о том, что китайская армия к 2035 году должна стать армией мирового уровня. Безусловно, эта же концепция предусматривает развитие и усиление так называемой социалистической демократии, которая в известной степени противостоит западной демократии, и социалистическая демократия соседствует прежде всего с усилением контроля за СМИ, в том числе за электронными СМИ, и проведение партийной дискуссии на низовом уровне, но это не должно выливаться в виде каких-то дискуссий в самом обществе. И, наконец, это завершение строительства общества средней достаточности, то есть общества Сяокан, это не новый лозунг, он был еще выдвинут Дэн Сяопином, но сейчас обозначены точные сроки, когда должно это состояться. Это 2035 год.
Как Си Цзиньпин сумел, в отличие от всех своих предшественников, вы уже упоминали их, да, прийти к такому триумфу? Но не за счет же только идей, ведь явно за счет методов, за счет окружения.
Строго говоря, методы Си Цзиньпина чуть-чуть отличаются от методов и Ху Цзинтао, и Дзян Цзимина. Лозунги, которые сейчас выдвинуты, они не новы, они скорее просто подкрашены другими красками. А вот методы были вполне новыми, можно так сказать. Прежде всего, Си Цзиньпин во главу угла в свою первую пятилетку поставил борьбу с коррупцией. Во многом, конечно, она расценивалась как борьба с инакомыслием, но здесь есть, на мой взгляд, абсолютная смычка борьбы с коррупцией, с реальной коррупцией, которая разъедала Китай, и с формированием местных элит на местах, которые выдвигали, если не свою повестку дня, то, по крайней мере, были не очень лояльны государству. Это была и чунцинская элита, и шанхайская элита, крупные партийные руководители, которые в известной степени играли свою игру, во многом потеряли лояльность по отношению к государству, их жены жили за рубежом, дети учились в зарубежных университетах. И вот для нового рывка Китая это было недостаточно и невозможно. И, собственно говоря, именно поэтому главной кампанией Си Цзиньпина была кампания борьбы с коррупцией, которую возглавлял его очень близкий соратник, который вместе работал с Си Цзиньпином и который возглавил комиссию при ЦК КПК по партийной дисциплине Ван Цишань. Именно Ван Цишань под его руководством была проведена в прямом смысле чистка, здесь не надо скрывать этого слова, было вычищено, так сказать, были заведено более 1 300 000 различных уголовных дел против разного рода коррупционеров. Пострадало более 70, например, представителей военной элиты, несколько десятков министров. Были сломлены полностью такие группировки, как, например, группировка Чунцинская во главе с Ван Цишанем и многие другие. И вот в этом плане я полагаю, что Си Цзиньпин расчистил себе площадку, ну и, конечно, в известной степени сформировал новую элиту. Я обращу внимание, например, на город Чунцин, который долгое время был оплотом группировки многих людей, которые представляли как бы иную концепцию развития Китая. За последние годы там сменилось 2 руководителя партийной организации. Ну а третий руководитель партийной организации, Чен Мин Эр, которого буквально прочили в преемнике Си Цзиньпина, его фамилия не была озвучена, по крайней мере, как будущего члена постоянного комитета ЦК КПК. Таким образом, по сути дела, Си Цзиньпин сформировал новую элиту, он сформировал новый орган управления партией, он переформатировал работу партийных комитетов, он сделал ее более жесткой, более в известной степени прямолинейной, ну и самое главное, показал населению, что партия по-прежнему руководит всем в обществе и реформами, и политической деятельностью, и международной повесткой дня. И вот именно поэтому, собственно говоря, идя на второй срок, он выиграл абсолютно новые лозунги.
Это был китаист, руководитель школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексей Маслов. С ним беседовал Александр Гостев. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.